только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Иван Панкин, Дарья Добродеева. И сегодня у нас в гостях Илья Найшуллер, автор нашумевшего хита «Хардкор», который совсем недавно шумом пронес по нашим кинотеатрам, не только по нашим, но и вышел в международный прокат, насколько я знаю. Да, Илья?
60 стран.
60 стран.
Наша справка. «Хардкор» – экспериментальный экшн-фильм Ильи Найшуллера по собственному сценарию, снятый уникальным образом с точки зрения главного персонажа киборга Генри. Это редчайший случай, когда отечественный фильм выходит в мировой глобальный прокат и уникальный образец кино 21 века. Сам Найшуллер профессиональным режиссером не является.
Наша справка.
Каким образом вас опередил экипаж? По сборам.
По сборам? Да. Очень просто. Экипаж — это кино для всех, большим рекламным бюджетом. С Данилой Козловским, который...
Который
наш герой-любовник и спасает людей. Это чуть-чуть более заманчиво, нежели Козловский в образе психопата, который режет людей.
Ну, не скажите, интересно посмотреть.
Не, ну мне лично, я знаю, что как бы это просто есть люди, которым нравится чуть-чуть по-другому, есть люди, которым нравится более привычно, это нормально. То есть у меня не было никаких мыслей, то, что мы можем собрать в России больше, чем экипаж. Это было бы странно, на самом деле. Это как-то...
Ну, не лукавьте, что не рассчитывали на это.
Ни в коем случае. Абсолютно честно могу сказать.
Так, у меня вообще вопрос, ваш секрет.
Да.
Меня интересует, ну, я знаю, то, что вы сняли ролик, да, для своей рок-группы. Естественно, потом с вами связался Тимур Бекмамбетов, и все, у вас дримкастинг, у вас... Сумасшедший бюджет, у вас лучший...
Ну, не сумасшедший
агент,
бюджет.
Лучший агент Голливуда и...
Опять лукавит, заметь.
И как бы как это вообще? Просто это... Продюсер вас не ставит в рамки, и самое главное, что у вас просто право последнего монтажа. Как это?
Ну, я просто не стал бы это делать, если бы не было бы такого права последнего монтажа, если начать с последнего вопроса. Потому что это сложное изначально... И, в принципе, в процессе было очень сложное кино. Не простые фильмы. Все фильмы сложные, абсолютно. Здесь мы не знали, на что мы идем. Я, когда договаривался с тем, с Тимуром, что я буду снимать кино, я сам не понимал, насколько все это будет вообще, возможно ли это сделать. Тимур точно не понимал. И мы с ним как-то... Он мне сам сказал, что я не знаю, как это делать, поэтому делай, вот тебе хочешь финальный монтаж, ну,
пожалуйста. Ну, и продюсеры на вас не доверили никаким образом вообще?
Ни в коем случае. Это было замечательно.
А сколько продюсеров было, кроме Бекмамбетова?
Еще Катя Каноненко в Москве. Инга Вайнштейн была у нас в Америке. И я был четвертым.
Ну, вот даже авторитетные режиссеры говорят о том, что не всегда, зачастую, у них нет права на окончательный монтаж, а тут вдруг появляется из ниоткуда. Ну, не то чтобы не из ниоткуда, но из ниоткуда. По киношным меркам из ниоткуда. И утверждает, что у него должно быть право на окончательный монтаж. Почему Бекмамбетов, который, в общем-то, человек уже, который давно в тусовке, который давно в кинобизнесе, он понимает, насколько это рискованно, и вдруг доверяет вам. Почему?
Несколько пунктов. Первый. Опять же, я повторюсь, то, что никто не знал, как делать этот фильм. И так как он хотел это увидеть... и хотел, чтобы я его сделал, а для меня это был принципиальный момент, то он после этого уступил... не то, что я переехал к нему первый раз, мы встретились, он сказал, да, все, пожалуйста, мы пообщались, я понял, что я себя представляю, и то, что я вроде бы довольно-таки смышленый человек, который не будет делать фигню. Второй момент немаловажный, это уже после того, как он дал финальный монтаж, я приехал обратно в Москву и достал еще часть бюджета, что, скажем так, еще... больше успокоило всех инвесторов, то, что денег стало больше, риск для всех меньше. А так как, опять же, бюджет был не огромный, ну, по американским меркам вообще не было, по русским меркам он был маленький, для такой, особенно когда мы считаем задачу, что, я не знаю, как правильно сказать по-русски, то, что research and development, то, что придумать, нельзя просто пойти, было первый день, все знают, что делать, вышли, пошли, сняли, это было там много месяцев подготовки, намного более сложной, нежели в обычных фильмах. То есть в обычных фильмах это камера-тест, поставил камеру, поставил, я забыл, как правильно это называется, цветовую эту штуку, провел линзы, все здорово, все понятно. Примерно понял, чтобы по цвету сделать какие-то эти латы, у тебя все хорошо, и можно пойти снимать. У нас камера-тест 3 месяца длился. Мы снимали много-много часов, проверяли, печатали.
На GoPro же вы, да, снимали?
Снимали все на GoPro, да. И поэтому надо было быть уверен, что на GoPro будет выглядеть достаточно хорошо.
Компания как-то благодарна вам за это?
Скажем так, что они нас поддерживали. Им очень понравился фильм. Я знаю, что бывшему владельцу, в процессе фильма, по-моему, снимали, они нам дали, во-первых, много всего поддержки. Они дали нам камеры, они дали нам софт секретный софт, мы не можем его обсуждать. Можно сказать, что он есть, а что это мы не можем. Им было сложно поддержать нас с точки зрения рекламы, потому что это кино для взрослых. А у них был опыт, когда вышел клип вот этот. Они, президент компании сказал, что давайте выкладывать на Facebook. Это мне очень понравилось, мне плевать, что жестко. И главный маркетолог сказал, что нельзя это выкладывать, это слишком жестко. И они все-таки выложили, потому что главный сказал, через 5 часов пришлось снять, потому что комменты разделились на 50%. Было здорово, лучшая вещь, которую я видел от GoPro, супер. Вторая половина, я никогда в жизни не куплю GoPro, они собаку выкинули в окно.
Четко, собаку выкинули в окно?
Ну, это игрушечная собака была, да.
Как вообще в голову пришло создать героя, именно такого героя? Чем руководствовались?
Был фильм 47-го года «Девушка в озере», где герой разговаривал. Это был отвратительно. Ну, это был эксперимент, который не сработал из-за того, что он разговаривал. И поэтому...
Для 47-го года не странно, в общем-то.
Чувствовалось странно. То есть жанр детектив от первого лица не у них не получилось. Там были моменты интересные, но, в общем, как только начал разговаривать, я понимал, что мне просто показывают стандартную историю, только пока не стандартным способом, и я теряю эмоционально актера. Поэтому я и нету связи, я не чувствую себя героем, потому что он говорит те вещи, которые я не стал бы говорить. Поэтому мы сделали так, что у нас Генри... в фильме не разговаривает, да. Это была самая-самая важная вещь. А все остальное, это его манера, то, что он, как он двигает руками, это все просто смотришь, чувствуешь и понимаешь. Вот одежда. То есть, в принципе, не очень интересно, что там, в принципе, очень мало у тебя, скажем так, красок, но нарисовать что-то нужно, поэтому такая была.
Большая эмоциональная нагрузка вообще дает в фильме, это музыка, да?
Ну, в общем-то, музыка играет значительную роль в любом фильме.
Скажите, знаешь, что...
Вот и в этом тоже.
Вообще, музыку писала Дарья Чаруша, да? В большинстве своем...
Даша Чаруша.
Да, тезка моя. Вот, соответственно, расскажите про другие там песни, про эти песни, как вообще все это...
Вы же сами музыкант, как вы отбирали песни?
В общем, я просто... Там нет ни одной песни, которая мне не нравилась почти до этого. Нет, я думаю, песни там из 20 с чем-то песен, которые мы купили, штучки 3 я до этого не знал. А все остальное, это все, что я свою жизнь слышал, мне нравилось как-то. И когда я выбирал моменты, я...
А с Фредди Меркьюри как там? Как он вписался вообще в вашу компанию?
С группой Queen Даша написала музыку на весь этот финал, и мы смотрели еще ранний монтаж с ее музыкой и понимали то, что просто становится... Надо чем-то разбавить. Нужно сделать момент, где просто будет такой легкость бросить. Зритель уже увидел там драку на 5 минут. Нужно это чем-то как-то сейчас вот разбавить и усилить. Я просто стал думать о старых песнях. Я понимал сразу, что будет рок 80-х годов или поздних 70-х. И я просто... Мне всегда нравилось Don't Stop Me Now, любимая моя песня с детства, Queen. И как-то я подумал, было бы здорово, если она сработает. И мы положили ее, вклеили, смотрим, сильно работает. Я думал, было бы здорово, если могли бы ее получить. Просили, нам дали. Потом также с трейлером, когда мы выпускали трейлер тоже, я думаю, было классно получить Don't Stop Me Now для трейлера. А трейлер всегда стоит дороже музыка, потому что реклама все-таки. Вот. И тем не менее как-то все получилось, что очень, очень здорово.
Сделаем небольшую паузу, вернемся в студию буквально через 4 минуты. Я напомню, что в эфире Иван Панкин, Дарья Добродеева и наш гость Илья Найшуллер, автор нашумевшего блокбастера «Хардкор».
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем разговор с Ильей Найшуллером, автором нашумевшего фильма «Хардкор», который вот буквально недавно, хотя прокат, по-моему, еще продолжается, да?
Да, еще идет.
Еще идет в прокат фильм.
Честно, я знаю, вчера были.
Были, да? Здорово.
Я напомню, что в студии Иван Панкин и моя коллега Дарья Добродеева. Как работалось с голливудскими актерами? Все-таки там есть несколько известных достаточно голливудских актеров. Это Тим Рот, это вообще, в принципе, большой такой мастодонт Голливуда. Ну и Шарлотта Копли, который, в общем-то, недавно совсем появился в Голливуде, но, тем не менее, уже успел завоевать себе славу. Так вот, как с ними вели переговоры?
Замечательно. Вели переговоры, как мы знаем?
Да.
Ну, тоже замечательно, если честно. Я начал писать, когда сценарий, я понял, что у нас было 3 месяца, чтобы подготовить фильм и писать сценарий одновременно, что очень неправильно. И когда я пришел к сценарию Джимми, я сказал Тимуру, нам нужен какой-то классный актер. Он говорит, кого? Кого ты представляешь? Идеальный вариант. Я говорю, Шарлотта Копли. Он говорит, я его знаю.
А с чего вдруг Шартокоп?
Я просто подумал,
по-моему, других.
Я могу очень четко объяснить, потому что я понимал, что будет там много параметров, что будет сумасшедшее кино, и это разбивается на разные пункты и параметры. То, что первое, будет непросто. Второе, что у нас мало денег. Третье, что мы снимаем в России экспериментальное кино с режиссером, который никогда ничего не снимал, дальше клипов. И нужен актер, который будет точно понимать, на что он подписывается. Потому что нет ничего страшнее человека, который приезжает к тебе, или там, неважно, приезжает, ты начинаешь снимать, и понимаешь, и происходит дискомфорт, то, что он ожидал чуть по-другому. Я после первого разговора Шалта понял, что все очень правильно. То, что я ему сказал, что я ему честно сказал, что я не знаю, что будет, и, возможно, это будет феноменально, возможно, будет фигня. Тут явно не будет середины.
Он сразу согласился вообще?
Он, как потом мне он сказал, что он знал до звонка со мной, что он, если он себя решил, что если мальчик там не окажется совсем каким-то странным, то он согласился бы. Потому что он посмотрел клип до этого 25 раз.
А он клип виделся.
Клип видел, да. Ему послали, он посмотрел. И он взял мне пару вопросов. Я рассказал ему примерно все. Я говорю, парень спасает девочку. Ты, чувак, помогает парню. Пока вот все так. Если тебе интересно, я буду писать специально под тебя. Он сказал, ну, если будет хорошая роль, то я соглашусь. Мне не пугают все эти пункты, которые мы с тобой обсудили. Я говорю, отлично. У меня была неделя в панике. Я думал, что сделать такого придумать, чтобы не мог бы отказаться. Мне нужен был Шарлотта, потому что... Фильм-то странный изначально. Идея вся странная. Шалта и поэтому странный. нужен Шалта странный, да.
Но он привык сниматься в фантастике, может быть, еще и это повлияло.
Да, формат. Мне очень нравится сериал «Район 9». То есть он, скажем так, он всем нравится. Конечно, да. Нет, он видно, что он выбирает интересные проекты. У него не все фильмы отличные, но у него, по крайней мере, все фильмы имеют потенциал, и их можно смотреть, потому что как-то, ну, они более свежие, чем стандарт. Я придумал идею сделать персонажа, который разделяется на 10 персонажей. И у него каждый образ будет странный и более сумасшедший. Я перезвонил Шауту, сказал, вот у меня вот такая идея, как тебе. И он сразу загорелся. А потом, спустя 3 года, сволочь сказал мне, я бы согласился себе одного играть. Но что здорово, то, что когда тебе нужно сделать что-то, чтобы сделать правильное впечатление и человека получить, то вот начинаешь думать сильнее, и в итоге эта идея сделала фильм лучше. То есть как бы его... Динамика очень правильная. С самого начала было то, что мы толкали друг друга, чтобы сделать лучше кино. Это очень здорово. Это он, можно сказать, что он, это была классная коллаборация, и он был партнером, на самом деле, абсолютно. То, что...
Вы в одном из интервью упомянули, что вроде как вам никто не отказывал сниматься. Mm-hmm. А у вас снялись достаточно известные в России актеры в эпизодических ролях. А, и вот вы сказали, что да нам, в общем-то, никто и не отказывал. А по какой причине никто не отказывал?
Надо спрашивать их. Моя догадка то, что я очень честно и говорил то, что мы делаем что-то очень интересное. Что-то очень интересное и, возможно, будет очень круто. Все. И делаем так, что если мы сделаем правильно, то посмотрит весь мир.
Вот это ваше «возможно» их не напугало, да?
Потому что Равшана Куркова пришла, и мы сняли с ней сцену за 3 часа. А я с ней давно знаком, и мы с ней дружим, и, скажем так, ей было весело. Но там Сергей Шнуров. Я сказал, что было бы классно, если бы был Сергей Шнуров в роли чувака, который мы держим плоскогубцами. Там, зная его творчество и относительно что-то про него знал, я понимал то, что, наверное, ему это будет в прикол.
Ну, чем страннее, тем лучше, да?
То есть я пришел, сказал, мы делаем такой... Опять, я всем говорю абсолютно искренне и честно, то, что я не знаю, что будет, возможно, будет очень круто.
А Тим Рота вы сняли... Ну, почему вы его взяли вообще?
Потому что я с ним готовил фильм «Да хардкор», я готовил другое кино.
Или потому что вы фанат Тарантино, почему?
А, я фанат Тарантино, но Тим Рот снялся в замечательных фильмах, кто не делал Тарантино тоже, поэтому... Я готовил фильм, который я писал для Тим Рота, шпионский триллер в советское время, в 70-х годах, я хотел снимать, и мы с Катей Кононенко, с нашим продюсером, готовили. Нет, мы...
На стадии сценария заморозили.
Нет, на стадии сценария, у меня был готов сценарий, и как раз вышел клип, я поехал в Штаты и познакомился с Тим Ротом. Мне сказали, с кем ты хочешь встретиться там? Я говорю, с Тим Ротом. Окей. Может, с кем-то еще у нас? Я говорю, нет, с Тим Ротом. Я поехал к Тим Роту и просто сказал, что я пишу сценарий, мне очень нравится, я не готов показывать, пока не готов, но я пойду сейчас снимать кино и будем на связи. И он говорит, ну, если ты хочешь, я могу там тебе в кино там появиться. Я такой, здорово, если что. Я потом думал, куда и чего, и когда пришла вот эта роль отца, я подумал, кого мне взять. Как-то...
И он тоже сразу прям согласился, сказал, да, я буду сниматься.
Он сделал одолжение. Он приехал, он снялся, и он уехал. Я отправил ему сценарий. У него был один вопрос. Какой акцент? Откуда герой? Я ему сказал, давай сделаем какой-то Нью-Йорк такой, все. Это... И на площадку он пришел, в принципе, 12 дублей, он делал все идеально, я просто 12 дублей двигал камеру, все, что я делал. Я понимал, что мне даже нечего было ему говорить. Он все, вот, что же я хотел, он все сделал. Я ему сказал, чуть-чуть помедленнее. Я, ну, абсолютно, прости, я чувствовал себя как человеком, то не обязательно там находиться. Можно подключить камеру, мотор, погнали. Он все бы сделал так же, просто кадр был бы другой. Вот, он очень, конечно, сильно хороший актер. И очень замечательный человек, что, в принципе, и ожидалось.
Я думаю, что самое время поговорить о том, с чего вы начали вот это увлечение кинематографом. Понятно, что вы изначально музыкант.
Нет.
Вообще. Ага, а кто?
Режиссер.
Вы изначально режиссер.
Я режиссер. Я в своей голове я был режиссером 7 лет. Я в детстве любил кино, и я знал, что я буду режиссером. Я начал писать там в 10-12 лет, я не помню точно, писать какие-то вещи. Я смотрел все, я был абсолютно всеяд, я все смотрел. Причем плохое, хорошее, плохое надо тоже смотреть. На самом деле плохое, иногда смотреть важнее, чем хорошее. Потому что ты видишь на ошибках других, ты понимаешь, что вот это я в жизни не сделаю.
Ну а вкус как формируется? Ребенок 7 лет.
Мне родители никогда не занимались цензурой. Они сказали, не смотри порнографию, не смотри фильмы, которые слишком страшные.
Ну, я надеюсь, вы смотрели порнографию?
Нет! Нет, я слушал своих родителей.
Без купюр.
Да. Да, я смотрел все, и, скажем так, мне сложно сказать, как формировался вкус. Просто ты все смотришь, понимаешь, что мне вот это нравится. Я прочитал первый сценарий, мне было лет, не помню, когда вышел «Бешеный пес» в 93-м.
Да, в начале 90-х.
В 92-м мы вышли. В 92-м, и я жил в Англии, и я не мог посмотреть его в кинотеатре. Хотя это мне просто много зиг, кто старше, как говорили, типа, классное кино, там, с родителями сходили, было здорово, там. Никто не понимал, сами, что они смотрели, но всем было очень так чувствовать, что крутое кино, надо обязательно выпендриться. И я купил сценарий «Бешеных псов», потому что я хотел понять, о чем они говорят. И вот мой первый сценарий был тарантиновский, который я читал, и когда я посмотрел фильм спустя несколько лет, я наизусть знал его, раз 30 прочитал сценарий. Было очень круто смотреть, как отсюда дошло до... Да тут обычно ты читаешь сценарии на чужие фильмы, после того, как посмотрел фильм, тебе интересно, ты читаешь, сравниваешь. А тут у меня был путь, я себе представлял одно, и там, насколько все было круто.
А вот, Тарантин, какие вообще самые любимые картины?
«Криминальное чтиво» на первом месте.
Очень странно.
Неожиданно абсолютно, да. И потом на втором, скажем так, разделяют второе и третье, это, наверное, «Бесславные ублюдки» и «Убить Билла», вторая часть.
Ну а «Джеки Браун» самая незаметная его картина?
«Джеки Браун»... По мне слишком медленная, даже по его стандартам, то, что по темпу и так далее. Просто я недавно ее пересматривал. Мне кажется, вот «Джеки Браун» и «Бешеные псы», они чуть-чуть не так хорошо сохранились, как другие его фильмы.
А что касается «Омерзительной восьмерки», раз уж мы заговорили про «Быстро-медленно».
Мое ощущение, что не надо было снимать. Я не понимаю, зачем было снято на 70 миллиметров. Кроме того, что я понимаю, что он посмотрел.
Вы имеете в виду камеру, да, сейчас?
Камеру, да. То, что,
то есть
да,
снято то есть, на пленку, и вы не понимаете, зачем.
Нет, скажем так, причины, по которым мы ее сняли, явно причины, которые... Он говорил в интервью, это явно не настоящие причины. Uh-huh. Фильм, я скажу так, там есть моменты, которые самые смешные, которые у него когда-либо были, и есть самые жестокие моменты. Есть моменты, которые не самые его лучшие, скажем так.
И тогда я хочу уточнить вот какой момент. Пленка или цифра?
Смотря для чего.
Ну это, вот это многие лучше. Режиссеры, особенно старой формации, тут же Тарантино, утверждают, что все-таки на пленку лучше снимать актер, потому что соблюдает или сохраняется некая, знаете, кинематографичность такая. Актер работает на полную, подсознательно. На цифру все не так. Вот
плеваешь,
первый дубль, второй дубль, да как... Ой, извините, еще раз, вот я тут споткнулся.
Здесь 100% да. Опять же, хардкор мы могли бы снять на пленку. При этом, если выбираете эстетику, что мне лично больше нравится, пленка, конечно, круче. Я надеюсь, следующее кино я буду снимать на пленку. Вопрос, правильный ли это будет выбор, если будет сложное опять техническое кино, то, возможно, это не обязательно. Мне недавно сказали историю, чувак, кто нам делал цветокоррекцию в Америке. Интересный очень такой большой грек. Он делал цветокоррекцию всех фильмов Нолана, начиная с «Момента».
Ух ты.
И, да. Угу. И Пол Томас Андерсон, то есть человек сидел и прям вот мастер своего дела. И он рассказывал, что когда заканчивают цветокоррекцию фильма Нолана, они берут в кинотеатр, разделяет на 4 части экран, и сидят 4 человека, и каждый смоет одну четверть экрана и ищет, чтобы не было никаких этих волосинок, каких-то, все, что на пленке, артефакты. И когда они находят, они такие отправляют, записывают, ставят точку, и потом для себя люди это чистят. То есть это такой процесс, что ты хочешь и рыбку съесть, и на кораблике покататься. И вот, мне кажется, если
очень кропотливая, ювелирная работа.
Это ювелирная, да? Работа. Но они делают какую-то цветокоррекцию. Ага. Фильмов Нолана занимает 220 часов. Это 220 часов человек сидит и просто корректирует каждую маленькую детальку. Обычно фильм делается 60 часов.
«Безумный Макс». Супер. Последняя часть. Супер. Как вы относитесь?
Ну, это не фильм про «Безумного Макса», если честно.
Ну да.
Но при этом это... Я смотрел «Безумный Макс», я очень радовался, потому что, как и «Хардкор», это фильм, где одна большая сцена, где сюжет идет на втором месте, и тебе не важно, потому что тебе кайфово смотреть. И ты смотришь, и ты прощаешь то, что хотелось бы глубже, мотивацию чуть поглубже, хотелось бы там раскрыть. Неважно. Тебя захватывает, тебя держит. И когда я смотрел его, когда год назад он вышел, я сидел, думал, у нас все будет хорошо.
Этот разговор может продолжаться бесконечно, у меня все появляются и появляются вопросы. Но прервемся на 4 минуты. Я напомню, что в студии Иван Панкин, Дарья Добродеева. И гость наш сегодняшний, Илья Найшуллер, режиссер, автор нашумевшего фильма «Хардкор». Вернемся через 4 минуты.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем разговор с Ильей Найшулером, режиссером, автором фильма «Хардкор» в студии Иван Панкин и Дарья Добродеева. Очень трудно держать марку, Илья. Вот это, наверное, все знают. Многие режиссеры, у которых был первый успех, потом второй фильм, как правило.
Ну,
как правило, идет на спад, и все сразу же начинают критиковать. Как сделать второй хороший фильм? У вас его нет, но мне интересно.
Нет, вы знаете, второй фильм важнее, чем первый. Это факт.
Ну, потому что первый,
может быть, повезло. Может быть, просто, ну, там, не знаю, принесло там.
А вам повезло с этим фильмом?
Отчасти 100% повезло. Нет, я скажу честно, столько моментов, где был настолько мрак, и казалось, что все провалено, и каким-то чудом ангелочек спускался, и что-то у нас получалось, что я могу сказать, что что-то я сделал, может, в прошлой жизни правильно, я не знаю. Но моментов, где показалось, что все очень плохо, и потеряно, и все не успеем, и так далее, все прям складывалось.
И как же держать марку-то дальше? Как вы собираетесь держать марку?
Я не собираюсь делать то, что мне не интересно на все 100%.
Ну, что было бы интересно? Жанр,
то есть даже для того, чтобы заработать деньги?
Я скажу, я могу сейчас такое... Или это такая тупая гордость, я бы сказал бы. Мы 4 месяца делали контракт с очень крутыми продюсерами, которые мне очень нравятся, и замечательные люди, которые был сценарий, который они говорили, можешь переписать, и 30 миллионов долларов бюджет, и агенты выбили гонорар в миллион долларов. Ого. И мне прислали письмо, сказали, все, Илья, надо вот копия, подписываем, и все, погнали. И надо писать сейчас, потому что фильм должен выйти, непонятно, как пройдет, надо сейчас, как бы... Это был день после премьеры в России «Хардкора», и я лежал в больнице с пневмонией, и смертью 39 с чем-то, под капельницей, я вдруг понял то, что все вроде бы здорово, но на самом деле нужно снимать... Здесь я уверен на 85%, но я почувствовал, боялся, что это мало. Мне нужно вот этот... «Хардкор» получился хорошим, потому что я 3 года его тянул на себе. У меня были замечательная команда, у меня были классные продюсеры, у меня были классные актеры, но факт, я могу с гордостью сказать, и честно, то, что вот этот огромный булыжник в гору, по сути, толкал один человек, потому что если бы я на секундочку расслабился, то этот булыжник всех бы нас сбил. И моя слепая вера в то, что я делал, а может быть, не слепая, полуслепая, я не знаю, это то, что довело фильм до ума. И если не будет 100% веры, то в следующий раз просто булыжник раздавит, и получится так себе кино.
Спрошу эту забуду. Отправят ваш фильм на «Оскар», как думаете? От России? Не от Голливуда?
100% нет.
Почему?
Потому что мы знаем, как у нас отбирают фильмы и что отбирают и погибают.
Мы не знаем. Вот.
Ну, не, мы тоже не знаем, но мы видим результаты, скажем так. Как это происходит, я не знаю. Скажем так, объективно, это не оскаровское кино, и это нормально. Но при этом мы понимаем, что технически «Оскары» смело за операторскую работу, за звук. Потому что у нас чувак, кто делал звук, у него 22 номинации на «Оскар». Он мне сказал, это будет 23-е. Если фильм толкнут, а как работает «Оскар»? Это нужно, чтобы дистрибьютор сказал, типа, я хочу, и начал тратить какие-то деньги на продвижение. Так как у нас... не огромное кино, и контора не огромная, дистрибьютор, но у нас как бы шансов на это нету, это нормально. Но было бы странно, если «Хардкор» был номинирован на «Оскар». Это не кино, которое...
Ну, вы же новатор, вы же меняете
формат. Мне, да, вы новатор.
А людям, мне кажется, академия просто... — это взрослые люди. Это взрослые люди, которые всегда очень консервативны.
И ну, поэтому... консервативность, она как бы, она мешает, на самом деле.
Ну, она, лишь... это не важно.
А у вас темнокожие есть?
В фильме?
Да, в фильме.
Я скажу, на самом деле у нас есть один. У нас парень мулат, который в самом начале, когда мы видим Генри, который в воде лежит парень, тело, первый кадр Генри, это лежал мулат. Мы не могли найти парня белого с идеальным телом. Написали то, что почему все женщины в фильме или чем беспомощные, мертвые или убитые. Но я сказал, по той же причине, почему все мужчины или мертвые, беспомощные, или Джимми.
Или Джимми.
Или все. То есть, на самом деле, надо выпустить кино, которое относится равной любовью и ненавистью ко всем. Все, тут мы не выбирали, кого есть обидеть, кого я 100% и кого у меня очень...
Были смешные моменты на съемках, что-нибудь интересное?
Какие? Ну, да. Каждый день.
Что-нибудь может запомнилось?
Скажи, выбрать самое сложное. Когда самое хорошее, а самое хорошее выбрать сложно, потому что выбор слишком
шикарный. Самое отвратительное.
Отвратительное?
Самый плохой день ты имеешь в виду?
Нет, самое отвратительное.
Самое отвратительное. Нет, мне момент, когда мне понравился, когда мы снимали на 3-м транспортном, на выезде перед Москва-Сити, и у нас было разрешение, префектуры, все документы, все подписано, все сделано как надо, по закону. И приезжает ДПСник, который говорит, что типа, не имеет права здесь снимать, вы не можете перекрывать, и начинает какую-то чушь нести. У нас есть документы, говорит, я ничего не знаю, ничего не стал даже смотреть, просто хотел денег. А у меня актриса первый день прилетела, наша актриса. Холодно, это октябрь, она должна была в маленькой юбочке бегать по этому, в босоножках бегать по асфальту. И время идет, и солнце, и понятно, что все надо поторопиться. И я просто могу, типа, матом, наверное, не стоит говорить. Я жестко, мне продюсер говорит, отстань, лезь все, лезь, сядь, там, подумай, что будешь снимать, не надо сейчас сюда лезть. Я не выдержал, я сказал все, что я о нем думаю, потому что это уже было просто не первый раз, нас так домогались, и я со всей дури пнул конус, который улетел и сломал ему на машине мигалку.
Ого.
Да, я попал. Я не футболист, но я попал. Я целился, в принципе, в другую сторону, там, не знаю, бумеранг, ветер, я не знаю, ну, судьба. Ну, и разнес ему мигалку, и тут я это сделал, и за момент у меня такой детский такой прикол, такой, классно. А за я понимаю, блин, что ты наделаешь, все, хана, сейчас тебя заберут, и все плохо, и как бы ты взял сейчас государственную собственность, еще полицейскую машину, и мне говорит, ну, не лежи, я сейчас вернусь. Сидел в машину и уехал, не вернулся. Ну, просто мы потом взяли и сняли просто эту смену, как надо было ее снять, и в фильме выглядит все как надо. Поэтому это один из моментов, где я психанул, но это такой был яркий момент. Не каждый день пинаешь конус, куда ломает...
Действительно. Хотели бы повторить?
Одного раза весьма достаточно.
Весьма достаточно. Хватило.
В общем, очень хочется спросить, на что же вы живете. Ну, понятно, у вас есть гонорар от фильма «Хардкор», но вы до того, как сняли фильм, получили за него деньги, на что-то жили. То есть, чем вы занимаетесь вообще? Как вы зарабатываете?
Как я зарабатываю? Ну, я периодически снимаю рекламу. Скажем так, я много не трачу. Хардкор я получил достаточно хорошо, чтобы не париться о том, что как я буду платить за аренду и как я на что я буду есть.
Вам комфортно жить в России? Вот как режиссер, я как режиссера сейчас спрашиваю. Как вам
нет,
здесь работает?
Нет, никак. Не, нам просто ехать снимать кино там. Потому что в Америке, скажем так, в Америке начинаются проекты, которые не обязательно снимать их в Америке. В Америке начинаются проекты, которые потенциально посмотрят весь мир. В России, кроме «Хардкора», нет ни одного фильма, который посмотрел весь мир.
«Бигмамбет», по-моему, «Ночной дозор» выходил. Мировой прокат.
Нет, не выходил. Он вышел маленьким релизом, вышел там в Штатах, там сколько-то кинотеатров, вышел еще там в Англии. Все остальное его посмотрели на DVD, на Blu-ray'ах. Первый русский фильм, который вышел, вот такой, как вышел «Хардкор», столько залов и столько зрителей, это «Хардкор».
Ну а как вы думаете, на DVD-то ваш фильм заработает сейчас дополнительно?
Дело в том, что, честно, я не занимаюсь цифрами, не думаю, что сейчас заработает, что не моя задача. Хотелось бы, конечно, чтобы его посмотреть. Я знаю, что его посмотрим в любом случае. Пиратка, не пиратка, это... Нет, точнее, пиратка уже есть, что как бы, дурацкие абсолютно качества. Я понимаю, что там люди не хотят идти в кино, ничего страшного. Но подождите так качественную версию, скачайте там. Если на халяву, посмотрите в качестве. Я перестал смотреть «Пиратку», потому что это неуважительно к создателям. Мы 3 года мучились, что вы смотрели... кадр, который заваленный, еще в 2 цветах и так далее, это просто фигня какая-то. И неуважение к самому себе, зачем тратить жизнь на фигню. Сколько он соберет? Ну, я надеюсь, соберет. Конечно, мне всех хочется, чтобы фильм собирал, потому что это открывается больше дверей на будущее, и так инвесторам проще подходить и говорить, мы хотели бы взять деньги у вас на следующее кино. То есть, да, но сколько соберет, без понятия.
То есть российского кино от Ильи Найшулера не будет, я правильно понимаю?
Я не знаю, что будет. Мне сложно сказать. На самом деле, все может быть. То, что у меня нет ни одного предложения в России, мне кажется, очень веселым фактом.
Ну, может быть, это зависть.
Я не беру. Нет, посмотри, секундочку, это продюсер. Дело в том, что когда тебе приходит много сценариев Штатов, мне из Гонконга недавно пришел сценарий, очень такой забавный. Почему они говорят, давай, в июле, готов сценарий, поехали в июле. Я говорю, ну спасибо.
Вы выбрали что-то вообще?
Нет, я пишу свое. Я понял, что надо делать свое. Когда
то есть нужно брать за чужие сценарии, да? Вообще?
Нет, можно, если будет гениальная вещь, которая там зацепит.
Ну или вещь, которую можно доработать.
Как? Я по-любому буду переписывать, и это нормально, потому что нет идеальных сценариев. Нет идеальных для меня сценариев, потому что у меня свой взгляд на чуть-чуть. Там, не то, что у меня совсем странный, но он отличается от... Я ни разу не читал сценарий, когда думал, вот это идеальный сценарий. Даже сценарий Тарантино, который близки к идеалу, все равно я...
То есть сейчас сядете и будете писать что-то новое?
Я уже сижу. Я днем пишу альбом. С группой там.
Ребята,
там...
Когда он выйдет вообще альбом?
Альбом наш темп подозрительно медленный. Ну, просто мы начали целиться туда, куда раньше мы не были, и там просто сложнее.
Вы не думали к своему фильму и свое музыкальное сопровождение выпустить?
Я разделяю, потому что это начинается такая. Я снял кино, у меня есть группа, она просто запихнуть группу в кино и продвинуть группу. В фильме есть 2 песни, мы написали специально под фильм. И главное, я написал финальную песню, которую мы писали месяц, потому что попасть.
Это русская.
Она работает. Она работает. Я помню, что я первый раз показал фильм, потом люди подходили и говорят, финальная песня. Кто это финальная песня? Я говорю, я. Я. Моя песня. Это очень круто. Это, но в маленьких дозах, потому что продвигать группу путем делать фильм при этом хуже, потому что я вставил бы 20 своих песен, это было бы как-то... Ну, просто не круто, это просто не круто, да.
А внутреннее удовлетворение получили вообще от фильма? Ну, просто вот...
Стоп, огромное. Ну, я сейчас вот прошел месяц, после того, вот я закончил, я 1 апреля закончил, так уже все. Мы сделали русский вариант, 3 апреля мы закончили. И сейчас я месяц почти ничего не... Ну, для меня ничего не делаю, имею в виду, что я не в панике сижу и не звоню, и не проверяю что-то, нет этой тряски. Я чувствую себя замечательно. Я сказал, самое важное в этом процессе то, что я стал другим человеком. Я понимаю, что я просто вырос, и сейчас любой проект, им сейчас скажут, фильм за 250 миллионов, если мне понравится эта идея, то я понимаю, что я смогу это сделать. 3 года назад я не смог бы так сказать. Я такой, ну, наверное, еще рано. Сейчас не рано.
Ну вот наша песня и подошла к концу. Иван Панкин и Дарья Добродеева допрашивали Илью Найшулера, режиссера, музыканта, хорошего человека, талантливого.
Ну, это вы.
Талантливого, да. Энергичного, который читает, главное...
Еще и скромного.
Студентам МГИМО лекции. Представь. Это потрясающе просто. Это потрясающе.
Это потрясающе.
Это потрясающе.
Это был потрясающий эфир. Весело, да. Спасибо вам большое. Всяческих удач.
Спасибо вам большое. Удачи.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.